Глава 22. В красном льве становится опасно. Мальчики обрадовались, когда, вернувшись в красный лев, увидели ярко пылающий огонь, зажженный к их приходу. Карл и его спутники явились первыми. Вскоре после них пришли Питер и Якоб. Они не смогли найти доктора Букмана. Им только удалось узнать, наверное, что сегодня утром доктора видели в Харлеме. «В Лейдене его нет», — сказал Питеру хозяин Золотого Орла, «ведь он всегда останавливается здесь, когда приезжает в город. Если бы он приехал, целая толпа сейчас стояла бы у моих дверей, ожидая от него совета. Да, у нас дураков хватает».
«Говорят, Букман замечательный хирург», — сказал Питер.
«Да, лучший в Голландии. Ну и что же? Забивать глотки пилюлями да полосовать ножом — на это он мастер, но и грубить тоже умеет, сущий медведь. Не дальше, как в прошлом месяце, он на этом самом месте обозвал меня свиньей перед тремя посетителями».
«Не может быть!» — воскликнул Питер, притворяясь изумленным и негодующим.
«Да, молодой господин, свиньей!» — повторил хозяин гостиницы с обиженным видом, пыхтя трубкой. «Правда, он платит мне хорошие деньги, да и посетителей в мое заведение привлекает. А не будь этого, я предпочел бы видеть его в Лейдском канале, чем пускать к себе в гостиницу». Тут хозяин, быть может, почувствовал, что слишком откровенно разболтался с неизвестным ему юношей, а, может быть, заметил улыбку, мелькнувшую на губах Питера. Так или иначе, он резко переменил тон. «Ну, что вам еще нужно? Ужин? Постели?» «Нет, Мэнхейр, я только разыскиваю доктора Букмана». «Так ступайте и поищите его еще, в Лейдене его нет». Но отделаться от Питера было не так-то легко. Выслушав еще несколько грубостей, он все-таки добился позволения оставить записку на имя знаменитого врача. Или, точнее, купил у любезного хозяина позволение написать ее здесь, а также обещание передать ее доктору Букману, как только он приедет. Затем Питер и Якоб вернулись в Красный Лев. Гостиница помещалась в некогда превосходном доме, где жил один богатый горожанин. Но когда дом обветшал и стал разрушаться, он начал переходить из рук в руки, и, наконец, его купил Мэнхейр Клев. Глядя на грязные стены в трещинах, Мэнхейр Клев любил повторять: «Подправить бы его да покрасить, и во всем Лейдене не найдется такого красивого дома». В доме было 6 этажей. Первые 3 были равны по площади, но различной высоты. Остальные представляли собой 3-этажный чердак, расположенный под огромной высокой крышей. Они были один меньше другого и суживались кверху, как двусторонняя лестница-стремянка, так что у верхнего этажа потолок был двускатный. Кровля у дома была сложена из коротких блестящих черепиц, а окна с маленькими стеклами, как попало, разбросаны по фасаду, без всяких претензий на симметрию. Но общая комната в нижнем этаже была гордостью и отрадой хозяина. О ней он никогда не говорил, подправить бы ее да покрасить, так как здесь царили истинно голландская чистота и порядок. Давайте заглянем туда. Представьте себе просторную комнату с голыми стенами. Пол в ней выложен плитками, и на первый взгляд кажется, будто они вырезаны из глазурованных глиняных мисок для паштета. Желтые плитки чередуются с красными, так что пол напоминает огромную шахматную доску. Представьте себе несколько деревянных стульев с высокими спинками, расставленных вдоль стен, потом громадный глубокий камин. В камине ярко горит огонь, отражаясь в таганах из шлифованной стали. Пол у камина кафельный, стены кафельные, верхняя часть над жерлом тоже кафельная, и на ней начертано голландское изречение: а над всем этим выше человеческого роста узкая каминная полка, заставленная сверкающими медными подсвечниками,
огнивами для зажигания трубок и коробками с трутом. Далее вы увидите в одном углу комнаты три сосновых стола, а в другом – стенной шкаф и буфет. Буфет набит кружками, блюдами, трубками, оловянными кувшинами с крышками, глиняными и стеклянными бутылками, а рядом с ним на высоких ножках стоит бочонок, обитый медными обручами. Все здесь немного потускнело от дыма, но так чисто, как только могут быть чистыми вещи, вымытые мылом и протертые песком. Теперь представьте себе двух заспанных мужчин в потрепанном платье и деревянных башмаках. Они сидят у пылающего камина, обхватив руками колени и покуривая коротенькие толстые трубочки. А Мейнхейр Клефф в кожаных штанах до колен, войлочных туфлях и короткой, но очень широкой зеленой куртке ходит туда-сюда, бесшумно и тяжело ступая. Затем бросьте в угол целую кучу коньков и посадите на деревянные стулья шестерых усталых, хорошо одетых мальчиков, и вы увидите общую комнату в Красном Льве, такой, какой она была вечером 6 декабря 1800 такого-то года. На ужин снова подали имбирную коврижку, а кроме нее голландскую колбасу, нарезанную ломтиками, ржаной хлеб с анисом, пикули, бутылку утрехтской воды и кофе весьма загадочного происхождения. Мальчики так проголодались, что ели все без разбора, да еще похваливали, только подавай. Бен, правда, морщился, а Якоб тот заявил, что в жизни не ел такого вкусного ужина. Немного посмеявшись и поболтав, ребята пересчитали свои деньги, чтобы решить спор, возникший по поводу расходов. Потом капитан повел отряд в спальню, а впереди, как вожак следопытов, шел какой-то засаленный мальчишка с коньками и подсвечником в руках вместо топора. Один из подозрительных мужчин, сидевших у камина, подошел, волоча ноги к буфету, и потребовал себе кружку пива как раз в ту минуту, когда Людвиг, замыкавший шествие, выходил из комнаты. «Не нравятся мне глаза этого малого», — шепнул он Карлу. «Он смахивает на пирата или что-то в этом роде. А может, на твою бабушку?» — презрительно бросил Карл, совсем сонный. Людвиг рассмеялся, но ему было не по себе. «Бабушка не бабушка», — прошептал он, — «а все-таки вид у него совсем как у одного из пленников на картине «Вудсполен». «Вздор!» — язвительно усмехнулся Карл. «Так я и знал. Эта картина выбила тебя из колеи. Вглядись получше. Может, парнишка со свечкой смахивает на другого злодея?» «Вовсе нет. У него честная физиономия. Но знаешь, Карл, это и впрямь страшная картина». «Хм, что ж ты так долго глазел на нее?» «Не мог оторваться. Тут мальчики подошли к прекрасной комнате с тремя кроватями. У дверей их встретила коренастая девушка с длинными сережками в ушах. Она сделала мальчикам реверанс и ушла. В руках она несла что-то вроде сковороды с длинной ручкой и крышкой. «Вот это приятно видеть», — сказал Ван Моунен Бену. «Что именно?» «Грелку. В ней насыпана горячая зола. Девочка согревала ею наши постели». «Ага, значит, это грелка? Так. Ну что ж, я ей очень благодарен», — отозвался Бен и больше не вымолвил ни слова. Так одолевал его сон. Между тем Людвиг все еще говорил о картине, которая произвела на него такое сильное впечатление. Он видел ее во время прогулки в витрине одного магазина. На этой картине, плохо написанной, были изображены двое мужчин, связанных друг с другом спина к спине и стоявших на борту корабля в толпе моряков, которые готовились бросить связанных в море. Этот способ казни пленников назывался «Вудсполен», то есть «омовение ног». Так голландцы казнили пиратов в Дюнкерке в 1605 году, а испанцы – голландцев во время страшной резни, последовавшей за осадой Харлема. Как неплохо была написана картина, но выражение лица у пиратов было передано хорошо. Мрачные, доведенные до отчаяния пленники все же казались такими жестокими и злобными, что Людвиг при виде их в столь беспомощном положении был втайне доволен. Может быть, он и позабыл бы про эту картину, если б не подозрительный человек, сидевший у камина. И теперь, поребячески дурачась, Людвиг с ужимками бросился в постель, уповая на то, что Вудсполен ему не приснится. Комната была холодная, неуютная и напоминала опустевшую больничную палату. В блестящей кафельной печке только что развели огонь, но он, казалось, сам дрожал от холода, стараясь разогреться. Окна с затейливым частым переплетом не были завешены, и стекла их поблескивали при лунном свете, а холодный навощенный пол казался глыбой желтого льда. Три стула с тростниковыми сиденьями стояли у стены, чередуясь с тремя узкими деревянными кроватями. Во всякое другое время мальчики ни за что не согласились бы спать подвое, да еще на таких узких ложах. Но в этот вечер их не пугала никакая теснота, и они жаждали только одного – уложить свои истомленные тела на перины, пышно вздымавшиеся на кровати. Если бы мальчики были сейчас не в Голландии, а в Германии, они, вероятно, покрылись бы другой периной, набитой пухом или перьями, но в те времена лишь богатые или чудаковатые голландцы позволяли себе такую роскошь. Людвиг, как мы уже знаем, еще не совсем утратил желание порезвиться, но остальные мальчики после 2-3 слабых попыток кидаться подушками улеглись спать в высшей степени чинно. Ничто так не смиряет мальчиков, как усталость. «Спокойной ночи, ребята!» – прозвучал из-под одеяла голос Питера. «Спокойной ночи!» – откликнулись все, кроме Якоба, который уже храпел с капитаном. «Слушайте вы!» – крикнул Карл немного погодя. «Не вздумайте чихнуть кто-нибудь, а то Людвиг и так перепуган до смерти!» «Вовсе нет!» – возразил Людвиг вполголоса. Вслед за тем возникла короткая перебранка шепотом, и последнее слово в ней осталось за Карлом. «Вот я», — сказал он, — «я не знаю, что значит страх, а ты, Людвиг, форменный трусишка». Людвиг поворчал что-то сонным голосом, но больше возражать не стал.